Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. В гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, проректор Кыргызско-Российского славянского университета Леонид Сумароков. Леонид Иванович, здравствуйте, рады вас видеть у нас в гостях.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили в очередной раз.
Всегда рада видеть вас, спасибо. Да, у нас в гостях. Леонид Иванович, вообще хотелось бы сегодня, наверное, поговорить о функциях университетов, потому что понятно, что обучающая функция, она наиболее важна. Студенты поступают, надеются на то, что получат знания и навыки, с которыми смогут потом выйти из университета и устраиваться на работу. Есть научная функция, на нее сейчас очень много упора делается, в смысле там Министерства образования, да, и там и особый статус дает, и говорит вообще, что в целом университетская наука очень важна, ее нужно развивать. Но есть еще и такая функция, как взаимодействие с общественностью университетов. Вот давайте немножечко об этом, наверное, поговорим, потому что в последнее время я, по крайней мере, вижу в информационном поле достаточно много сообщений о том, что Кыргызско-Российский славянский университет активно помогает, тем образовательным учреждениям, из которых, собственно, абитуриенты к вам поступают, да, очень много работы со школами проводится. Расскажите, пожалуйста, немножечко об этом, как все происходит.
Еще раз добрый день, дорогие друзья. Хочу поздравить всех своих коллег, преподавателей высших учебных заведений, преподавателей колледжей, а также учителей школ с началом учебного года. И таким мы плавным ходом идем и готовимся к дню. Гни учителя. Да, действительно, мы постарались сделать так, чтобы... Стараемся сделать так, чтобы наши контакты развивались не только с вузами республики или вузами других государств, но в том числе и со школами. Мы оказали в этом году небольшую помощь. 7 школ Кыргызстана в 5 областях получили от нас небольшие подарки, но я думаю, что они будут очень полезны и пригодятся в дальнейшей их работе. По крайней мере, такая практика существовала и в прошлом году. В прошлом году 3 школы получили такой подарок. Все довольны.
Небольшой подарок – это что? Это мел для доски? Вот это я представляю небольшим.
Да, совершенно. Я специально затягивал этот вопрос. Значит, мы подготовили для школ стенды для кабинетов русского языка. Хорошие, добротные стенды, оформленные со всей позиции, с научной точки зрения, для того, чтобы ребята могли смотреть, изучать и понимать, зачем они изучают русский язык. Вообще, в идею создания этих стендов вошло такое понимание, что у ребенка должно появиться желание учиться в этом классе. Вот я хочу учиться в этом классе, потому что он заходит, красивые стенды, красивая, хорошая мебель. Вот, цвета на этих стендах подобраны в соответствии с запросами детского восприятия цветов. То есть они ласкают глаз. То есть обстановка должна быть создана такая доброжелательная, располагающая на то, чтобы все-таки получать знания. Уже все эти стенды были перед 1 сентября доставлены в школы, во все 7 школ. Это и Джалабадская область, и в Баткен, в городе Разаков, школа номер 2. Это и Иссык-Куль, Чуйская долина, Нарын тоже получил. В Ташкумыре получили такой кабинет. Мы предоставили время и возможность, чтобы наши коллеги, учителя в школах оформили эти кабинеты. И планируем на День учителя встретиться в прямом эфире с нашими учителями, руководителями и директорами школ, тех школ, куда мы отправили свои подарки. Но это, наверное, еще не все. Наверное, будет что-то еще, продолжение какое-то.
А почему вы сотрудничаете именно со школами? Объясните, пожалуйста, вот зачем это нужно высшему учебному заведению?
Высшему учебному заведению нужны абитуриенты, которые будут поступать в наш университет. Это один из вопросов. Так. И поэтому я считаю, что помощь школам, она от университетов, эта помощь должна быть первоочередной. То есть мы заботимся о подрастающем поколении, которые придут нам в стены нашего университета. И, может быть, какие-то вопросы они смогут решить ученики и учителя, не приходя вот в наш университет или в другой вуз, в плане подготовки, в плане обучения. Но вот мы такой сделали, вот жест подарили, в надежде на то, что дети обратят внимание и задумаются. Обычно ребята в 10-х, в 11-х классах начинают задумываться о своем будущем и думают, как быть, как жить дальше, куда поступать. куда двигаться.
А в плане образовательном как-то КРСУ сотрудничает с этими школами, да, ну, вот помимо стендов?
Да, безусловно. Ведь дело в том, что эти школы появились у нас совершенно не случайно. Вы знаете, что у нас в прошлом году был создан институт русского языка, и вот практически вот в прошлом году мы провели такую активную работу среди школ Кыргызской республики. Мы проводили различного рода конференции, олимпиады, конкурсы. Конкурсы для ребят. Количество участников было значительно, огромное. Мы вот за это время смогли сформировать отряд учителей, которые находятся с нами в постоянном контакте. Мы пытаемся им оказать какую-то, возможно, посильную помощь. Эта помощь включается, ну, вот хотя бы эти кабинеты, которые мы подарили, стенды, значит, это подарки сделаны тем, кто активно участвовал в наших мероприятиях. Для учителей в течение прошлого года и в этом году проводились различного рода курсы переподготовки с участием в том числе преподавателей из вузов Российской Федерации. Отзывы были хорошие. Я думаю, что все пошло на пользу. При этом, знаете, есть еще один такой момент, то, что возможность проведения вот подобного рода занятий, ну, дает возможность расширить контакты и связи, понять других, например. Вот я хотел отметить, например, Северо-Кавказский федеральный университет, он очень активно сотрудничает, и у нас буквально в понедельник приезжает ректор этого университета. Они будут обсуждать тоже вопросы очень важные, на мой взгляд, интересные, связанные с подготовкой специалистов в сфере строителей, а также подготовкой журналистов.
Ага, очень важно для нас.
Это тоже важно.
Хитренько так улыбаетесь, да? Я вижу, да. Леонид Иванович, вообще, что касается образования, недавно мы говорили тоже с представителем, собственно, с главой Института русского языка в КРСУ, и он говорит о том, что для того, чтобы русский язык как-то продвигать в Кыргызстане, мало его ограничивать уроками русского языка. Наверное, нужно как-то расширять в целом обучение на русском языке, в том числе в кыргызоязычных школах, да, что можно было бы теоретически, например, там какой-нибудь урок вести или еще что-то. А вот вы мне объясните, пожалуйста, почему КРСУ, оказывая помощь, делают упор именно на региональные школы? Потому что, ну, с Бишкеком сотрудничать, давайте прямо говорить, гораздо проще.
Я вам скажу интересный момент по нашим наблюдениям. Вы знаете, вот в школах сельских дети, ну, наверное, будем говорить так, честно скажу, какие-то более отзывчивые. Значит, я не говорю, что мы не работаем там со школами Бишкека, но вот у детей в сельских школах какой-то, знаете, такой просто интерес к учебе есть. И у них есть проблемы, есть трудности. Насколько я знаю, там проблемы и с школами, со школами многое устаревает и так далее. Приходит в негодность, нужно обновлять учебно-материальную базу. Почему мы занялись вот как раз изготовлением вот этих вот стендов? Хочется помочь им просто-напросто, чтобы они посмотрели и получили что-то положительное, что можем им мы дать в сфере образования, чтобы они поняли, что учиться нужно. Мало того, еще учиться нужно хорошо. Я, кстати сказать, на прошлой неделе был на праздновании 90-летия школы-гимназии номер 2 имени Валерия Павловича Чкалова в городе Нарыне. Вот для меня, например, вот честно, для меня было в определенной степени удивление в хорошем смысле слова. Я даже сказал бы, что просто-напросто на эту школу надо посмотреть и просто обобщить ее богатый передовой опыт работы с детьми. Вы знаете, улыбающиеся дети, открытый взгляд. Они хорошо говорят по-киргизски и по-русски. Выступал выпускник школы Замир Иралиев, кинорежиссер наш известный. Он учился в этой школе, и он говорит, в нашей школе была система. Мы в нашей школе, класс наш был, половину ребята киргизы, половину ребят русских. В нашей школе все дети говорили на киргизском и на русском языках. Я встречал в своей жизни, у меня есть знакомые русские, уже взрослые дяди, значит, которые в совершенстве говорят по-киргизски. И я скажу, это здорово, это классно. Я приветствую вот, и тот опыт, который был вот в этой школе, и который есть на сегодняшний день, его надо посмотреть. Все зависит от преподавателей. Вы знаете, там примечательный момент, там есть связь между преподавателями и учениками. Вот мы были в течение дня в школе, и вот не видели мы равнодушных лиц. Вот чтобы кто-то там стоял, там где-то, знаете, как бывало, помню, я в школе тоже учился. Когда я был маленький, я тоже учился в школе. Вот там у нас пойдут сигаретку засунут, где-то там покурили. Может быть, и курят там, всякое бывает. Но вот все как-то были, с интересом воспринимали тех, кто приехал к ним в гости, и как-то вот они душой вот притягивали их к себе вот своим взглядом, своим отношением. И в школе вообще, откровенно говоря, порядок. Вот заходишь, уютно. Школа, в которой хочется учиться.
А как вы думаете, современные технологии, они необходимы для обучения в школе вообще? Цифровые технологии и прочее?
Без этого никуда не деться. Мы идем по пути цифровизации, и все это неизбежно, так сказать, входит в наше сознание, в нашу жизнь. Поэтому, да, все это необходимо. Школа должна идти в ногу со временем. Тем более, предположим, те средства, которые имеются у нас информационные в обучении, они должны использоваться в полную силу. Они немножко расширяют горизонты в обучении, дают возможность познать какие-то вещи, которые, может быть, трудно познать, установить новые контакты. Вот прошла у нас тут эпопея с коронавирусом. Хорошо, если это не будет продолжаться дальше, чтобы все были живы и здоровы. Но там был момент такой, значит, он настроил на то, чтобы вот вроде как будто мы в изоляции находимся, а все-таки желание людей выйти из этой изоляции и связаться с внешним миром значительное. И я думаю, что вот за этот момент тот, кто хотел развиваться и делать так, чтобы воспитываемые, то есть вот дети или студенты, развивались в полную силу, они устанавливали какие-то контакты, связи с другими регионами, с другими странами, обменивались какой-то информацией. Вот, кстати сказать, пример школы Нарынской школы, то, что я говорил, у них всегда были контакты, тесные контакты со школами Российской Федерации. Они периодически ребята выезжали в различные регионы, там и Ломоносовская школа, какие-то проекты. То есть они ездили, путешествовали, смотрели, общались с другими ребятами и познавали мир. Когда едешь, общаешься, приезжаешь домой и говорит: я тоже так хочу. Вот я был там и увидел такое замечательное вот явление какое-то. Вот там вот то-то было хорошо. Поэтому я думаю, что школа в Нарыне, она как раз-таки перенимает весь положительный опыт от своих поездок. А тут еще возможность вот использования возможностей интернета, выйти и посмотреть на мир в интернет-пространстве. Ну, это замечательно. Но просто надо еще грамотно пользоваться всем этим делом, не забывать о том, что помимо интернета, где есть информация, есть еще и книги, которые нужно читать.
Давайте про книги поподробнее поговорим. Насколько я понимаю, совсем недавно вы тоже были в экспедиции, скажем так, как раз-таки в Нарынскую область. Книги отвозили тоже в школе. Что это за книги были? Почему книгами решили помогать? Почему нельзя было их по электронной почте скинуть, в конце концов, раз уж мы с вами поговорили об этом?
Вот это вот, знаете, история, когда книги сбрасывают на электронную почту, там где-то в интернете висит, это, конечно, хорошо. Но все-таки каждый человек все-таки должен полистать страницы. Это другое несколько ощущение чтения книг. Еще ужаснее, когда рассказывают какие-то вещи, там кто-то записывает на дисках, кому-то раздает и так далее. Тем более диски уже, так сказать, уходят в прошлое и прочее, да. А вот книгу, все-таки запах книги нужно почувствовать, нужно ее полистать, посмотреть. Даже тот вот пример, когда ты берешь книгу, открываешь и смотришь, она уже, вот ее читали много раз. Я, кстати, в детстве тоже приходил в библиотеку, книгу беру и смотрю. Вот книга, она потрепанная, значит, хорошая книга. Надо взять ее почитать. А в Нарынскую школу мы отвезли книги, которые подготовлены непосредственно в нашем университете, наших авторов и изданы нашим издательством Кыргызско-Российского Славянского университета. А сейчас мы готовим партию учебников для школы. Сейчас мы отбираем учебники, получили мы заявку от школы Чкалова. И я думаю, что на следующей неделе очередной караван уже с книгами и учебниками отправится в Нарын. Поэтому, кстати сказать, про книги. Я могу даже похвастаться в какой-то степени. Наше издательство Кыргызско-Российского Славянского университета, вообще-то оно у нас, может быть, одно из лучших издательств в Кыргызстане. Буквально в начале сентября месяца оно представляло наши книги, книги наших авторов на международной московской выставке, книжной выставке ярмарки. То есть наши книги принимают участие уже второй раз. Первый раз было, выставка была в 2019 году, и вот в этом году. И я скажу, что книги были достойно представлены. Очень много людей интересуются Кыргызстаном. Я сразу вот могу сказать своим коллегам, кто занимается тем, что готовит какие-то научные издания, людей интересует, вот в Москве интересуют книги по истории Кыргызстана. Очень заинтересовала книга, которую сделала перевод Светлана Георгиевна Суслова, Манасов, ее исполнение, значит, в поэтическом исполнении. Она и заинтересовала. Ну, это интересует всех, кто занимается, соответственно, вопросами Манасоведения. Но интерес такой есть. У нас, кстати сказать, книги наши, которые издавались, имеют практическую значимость. То есть мы просто... Да, вот вы смотрите, я вам сейчас вам впервые в прямом эфире «Радио Спутник» мы вам сейчас презентуем книги.
Давайте. Я вот вижу, что там фамилия ваша на обложке, так что давайте, да, уж, Леонид Иванович, расскажите.
Я такой. Сегодня мы вам презентуем, дорогие наши радиослушатели, новую серию книг, которая называется «Подвиг Кыргызстана». Значит, серия только началась, в нее вошли пока три книги. Это «Фронтовые дороги народных депутатов», это рассказ о депутатах Верховного Совета Киргизской ССР первого созыва, 1938 год избрания, о участниках Великой Отечественной войны. Совершенно уникальные и интересные рассказы, которым Кыргызстан просто должен гордиться. Я не знаю, я вот рассказывал, когда, предположим, пограничный отряд под командованием депутата Верховного Совета Киргизской ССР первого созыва Грачева Савы Игнатьевича на четвертый день Великой Отечественной войны переходит государственную границу с вражеским государством и захватывает на его территории 4 населенных пункта. Я как-то участвовал в одном радиоэфире, и мне сказали: вы должны рассказывать о том, что мы вот отступаем, просчеты руководства и так далее, и так далее. Я говорю: нет, я рассказываю о людях, которые в первые дни войны совершили вот свой подвиг. Другая книга. «Билось каждое сердце, как врез». Видите, опять Великая Отечественная война. Это про кыргызстанцев, у которых в годы Великой Отечественной войны билось так же сердце, как у героической крепости героя Брез, которая сражалась в течение двух месяцев. Вот тут все рассказы совершенно, и в том числе рассказы о том, что происходило на границах Киргизии в годы Великой Отечественной войны. Ведь тут же было тоже неспокойно, ведь тут же на юге Кыргызстана громили во время Великой Отечественной войны, громили банды. Мало того, этими бандами командовали афганские эмиссары, то есть повод задуматься, да? И еще один – это «Сталинградский дневник Кыргызстана». Чем он уникален? То, что мы рассказали истории о людях, кыргызстанцах, о которых никто никогда не рассказывал. Но вот во время Сталинградской битвы, что, кстати сказать, актуально, мы идем к очередной годовщине этого знаменательного вот события, как разгром немцев под Сталинградом. И вот там рассказывается в этой книге, я считаю, в определенной степени уникальные истории о том, как кыргызстанцы участвовали в битве под Сталинградом. Ну, представляете, под командованием, опять же, того же депутата Верховного Совета Киргизской ССР, дивизия участвует в начале окружения группировки Павлюса. Но этим же можно гордиться?
Да, однозначно.
Конечно, да. Поэтому я вам, Даля, торжественно вручаю эти книги.
Спасибо большое, Леонид Иванович.
Читайте. Вы первые, кто получил эти книги. Серия называется «Подвиг Кыргызстана».
Так, а мы как-то будем широкий читатель, да, потом сможет эту книгу увидеть?
Все книги выставлены на сайте нашей библиотеки, они находятся в свободном доступе. Те ученые, которые занимаются историей Великой Отечественной войны, они могут найти эти книги, в том числе в e-library, кто занимается этим вопросом. То есть Все сделано так, чтобы люди читали.
Ну, будем надеяться, что так и произойдет. Я очень рада поучаствовать в том, в этой презентации. Леонид Иванович, я думаю, что отдельно по каждой из этих книг мы с вами еще обязательно встретимся и успеем поговорить.
А практическую значимость, знаете, что скажу? Ну, вот сегодня события, которые происходили у нас на кыргызско-таджикской границе, кстати сказать, я, пользуясь случаем, выражаю соболезнования семьям погибших. И, значит, наш университет оказал небольшую материальную помощь Баткену. Деньги будут перечислены на счет, баткенский счет, помощь всем пострадавшим баткенских событий. А мы ведь на одну из этих книг, вот «Билось каждое сердце, как Брест», в прошлом году мы передали на все пограничные заставы Кыргызстана. Я надеюсь, эти книги дошли пограничников, и, может быть, какую-то положительную роль в их воспитании сыграли.
Надеюсь, что так, потому что те ребята, которые воевали там во время последних баткенских событий, как это эти события уже окрестили в сетях, им, конечно, честь и хвала, и гордость, и вечная память тем, кто отдал свои жизни за то, чтобы не пропустить никого на нашу территорию, сохранить целостность нашего государства. К сожалению, с огромным сожалением, конечно, все это обсуждаешь, не хочется верить, что все это происходит с нашей страной сейчас, но будем надеяться, что все окажется в прошлом, рано или поздно. Леонид Иванович, хотелось бы немножко отклониться от исторической темы сейчас, хотя она, безусловно, архиважна сегодня и в целях воспитания молодежи, и формирования мировоззрения, и картины мира у, в том числе, молодых людей, и в том числе там, военнослужащих, да, как вы сказали. Хотелось бы все-таки поговорить еще немножечко о русском языке, потому что сейчас повестка тоже это предполагает. Президент России Владимир Путин недавно подписал концепцию гуманитарной политики Российской Федерации, которая в том числе включает в себя пункт укрепления позиции, распространения, поддержания хотя бы русского языка в различных странах. Но, помимо всего прочего, в этой концепции сказано, что сотрудничество активизируется со странами сотрудничества независимых государств СНГ. То есть, вот что касается распространения русского языка в Кыргызстане. Ведь я, насколько понимаю, КРСУ в этом принимает непосредственное участие сейчас, и довольно много мероприятий проходит на базе Кыргызско-Российского Славянского университета для того, чтобы поддерживать статус русского языка, в том числе в нашей стране. Вот давайте немножечко об этом побеседуем.
Да, университет занимается хотя бы по той простой причине, что язык обучения у нас в университете русский язык. Но киргизский язык ребята также изучают, как и положено. О чем я хочу сказать накануне Дня государственного языка. Есть даже определенные успехи в этом вопросе. А так мы сотрудничаем с различными российскими вузами в плане продвижения русского языка. Продвижение, я, на мой взгляд, вот, считаю необходимо продвижение русского языка, но, во-первых, с той только целью, что, опять же, не хотели, но вернемся в историю, что русский язык в Центральной Азии всегда был языком созидания. И с этих позиций просто-напросто предлагается вот русский язык сохранить и поддерживать в том виде, в котором он был до сих пор. Потому что все это открывает возможности, например, возможности шире раскрывать ворота науки. Потому что вся наука у нас на сегодняшний день держится на английском, на русском, на немецких языках. Ну, наверное, скорее всего, на двух важных языках. Это на английском и русском языке. Поэтому в данном случае ничего удивительного нет. Я думаю, что никто никого не заставляет, наверное, насильно изучать русский язык. Но просто предлагают и показывают его возможности, его преимущества. Упускать из виду, испускать из рук такой инструмент, ну, я считаю, это просто неразумно. Неразумно. Тем более, если взять, посмотреть библиотеки наши, состоят в основном из книг на русском языке. То есть, вот такой вопрос. А что касается продвижения, да, мы реально сотрудничаем с рядом вузов, активно сотрудничаем с Российским государственным гуманитарным университетом, Институтом русского языка Пушкина. Вот сейчас у нас с Российским государственным гуманитарным университетом готовится ряд мероприятий образовательного и научного характера, где, в общем-то, заложены практические вопросы. У нас, в принципе, каждый день что-то происходит. Вот завтра у нас Самара представляет ряд лекций, ну, например, там, связанные с вопросами истории литературы, и вопросами, значит, будут рассказывать про сказки. Те сказки, которые бытуют в Самарской области. Для познания вообще мира я считаю, что это необходимо. Немножко того, чтобы, как сказать, выйти за рамки вот той программы, которая заложена, и возможность пообщаться с представителями других вузов, я считаю, что это полезно, дает много чего важного и нужного. Вот. Мы, кстати сказать, по вопросах вот русского языка, то, что я вначале говорил, сотрудничаем с рядом школ, и в этом плане есть определенные положительные наработки. Люди отзываются, люди хотят изучать русский язык.
А что касается мероприятий, которые проводятся в этом году или в планах, вот я ведь, насколько знаю, что да, у нас в КРСУ есть институт русского языка, да, а вы ведь сотрудничаете еще и с Московским институтом русского языка имени Пушкина.
Ну, институт русского языка нашего университета, структурное подразделение нашего университета, институт русского языка Пушкина, это уже сам как наш университет. Вот, то есть отличия есть. Но наш институт, ну, это как исполнитель тех планов и проектов, которые вот, намечает руководство нашего университета во взаимодействии с другими вузами. Mm-hmm. То есть мы определяем курс, они исполняют. Mm-hmm. Ну, такой расклад.
Я просто помню, что в прошлом году, когда к нам приходил, собственно, проректор Института русского языка имени Пушкина, он говорил, что планы здесь, ну, наполеоновские, что будут проходить повышение квалификации педагогов на постоянной основе, разработка совместных учебных программ и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот все это дело реализуется?
Существуют планы, что-то идет, что-то отрабатывается, какие-то вопросы. Вот просто вот эти, как Михаил Андреевич Осадчий говорил в прошлый раз, решить все вопросы сразу, моментально, буквально, наверное, ну, невозможно.
Естественно, невозможно. Конечно.
Потом будем говорить так, мы нашим коллегам сказали, используйте наш опыт. Вы приходите, да, со своими знаниями и так далее, но вы должны строить свою работу на основе тех рекомендаций, которым, потому что мы знаем регион, мы знаем особенности, у нас есть связи, контакты с людьми, мы знаем их запросы. С этих позиций нужно строить. Вот, ну, по крайней мере, так и пытаемся делать.
Да, ну, я очень надеюсь, что все будет получаться. Удачи вам в этом, желаю вообще.
Постараемся, да.
Леонид Иванович, что касается сотрудничества, обучения и так далее, скажите, пожалуйста, ну, вот для того, чтобы там, вот вы говорите, что там у нас проводится повышение квалификации для учителей, например, да, региональных, там, им помогают учебниками и так далее. В самом КРСУ достаточное количество педагогов, которые способны повышать квалификацию педагогов вот уже из школ?
Педагоги есть. Хотел бы сказать, что ну, над этой проблемой надо на сегодняшний день, мне кажется, работать более обстоятельно. И не только у нас в университете вопрос. Есть проблема тоже есть. Mm-hmm. Как-то у нас так получается, что в последнее время у нас ряд серьезных потерь среди филологов, в том числе вот Вячеслав Иванович Шаповалов ушел. Летом из жизни вот гуманитарий как-то вот вчера Тутлис Вадим Петрович, наш замечательный философ. Но это проблема есть.
Не так давно.
Да, да. Ну вот вопрос, проблема есть, ее нужно решать. Поэтому мы вот устанавливаем контакты непосредственно с нашими коллегами из Российской Федерации.
И они помогают с этим.
Они помогают, да.
Ну, это тоже приятно слушать. Просто КРСУ – это один из немногих университетов сегодня, который выпускает филологов русского языка и литературы.
Я вам скажу еще такой момент. Мы про книги говорили. Вот ценность и полезность нашего сотрудничества, например, с вузами российскими. Российский государственный гуманитарный университет в прошлом году порядка там 2 с лишним тысячи экземпляров книг. Где-то 1,5 тонны нам презентовали книг. В том числе это были книги, предназначенные для школы нашей, и для нашего колледжа. И сейчас РГГУ готовит еще одну партию книг. То есть вот мы посмотрим, и, может быть, мы с кем-то еще тоже поделимся, да. Ну, вот такая работа идет, это вот, так сказать, ну, положительное. Тем более книги выделяются не просто собрали, зашли в библиотеку, отобрали там вот этот ряд забрали. Нет, они запрашивают литературу, которая необходима нам.
Сами школы.
Имеется в виду РГГУ. Значит, они запрашивают, какие книги необходимы. Мы отправляем соответствующие заявки, интересуемся, соответственно, по факультетам, какой спрос, какая литература интересна. И подарки приходят, да. В этом году мы получили достаточное количество книг, новых книг для нашей школы. Издательство «Просвещение» представило для нашей школы книги.
Вообще студенты всеми этими книгами пользуются сегодня? Потому что, ну, вот я, честно говоря, помню, что когда я училась, в большей степени мы опирались на знания, которые можно было найти в интернете.
А, наверное, сейчас такая же тенденция идет. Вопрос, мудрость преподавателя заключается в том, чтобы сделать так, чтобы студент интересовался книгой и заглядывал туда почаще. А вот вы знаете, зайдите в центральную библиотеку и посмотрите количество молодежи, которая сидит, вытаскивает книгу и хочет ее полистать. Когда будут созданы определенные условия, когда вот сильно приспичит и нужно что-то найти, а этой книги нет, вот читай первые две страницы, а дальше покупай, вот они пойдут тогда в библиотеку. Хотя я скажу, я сам учился по книгам, и я скажу, что все-таки книга оставляет больше след в памяти. Вот существует, ну вот так вот получается. Как-то сразу раз и забилось. А в интернет зашел, посмотрел, потом раз, реклама выскочила, и ты забыл. Реклама там красивая девушка, да. И у тебя раз, все мысли выветрились.
Но книга, мне кажется, еще лучше работает в плане подготовки информации, хотя бы потому, что из книги тебе приходится или перепечатывать, или переписывать собственноручно, и как-то перерабатывать эту информацию, а потом уже выписывать, а не просто копировать.
Да, вот, например, кто занимается какими-то большими проектами, очень удобно, когда нет возможности, предположим, найти где-то книгу, например, у нас, а книга хранится где-то в какой-то другой библиотеке, и она находится за огромное количество километров, да, естественно, конечно. Но вот какие-то первозданные издания, которые все-таки нужно было бы взять, почитать, но это вот неоспоримо, мне кажется. Если мы идем куда-то дальше в науку, то да, спасибо всем, кто оцифровал книги там выдающихся ученых там 19-20 века, сохранил их и дает возможность пользоваться. Немножко расширяет возможности и дает возможность вот в научной работе показывать больше результат.
Леонид Иванович, вот вы сами ученый, кандидат исторических наук, огромное количество трудов, статей, вот теперь еще и книги выпущены такие замечательные. Как вам кажется, молодежь сейчас, ну, по крайней мере, обучающаяся в КРСУ, она заинтересована в научной работе, именно в продвижении науки?
Ведь, знаете, занятие наукой – это тоже дело специфическое. Ведь что греха таить, это люди, которые защитили, получили ученую степень, они, может, получили для того, чтобы занять какую-то должность повыше и так далее. Но не у всех сердце лежит заниматься наукой. Но это факт неоспоримый. Вот мне, например, интересно. Когда я пишу, вот какие-то делаю работы, я занимаюсь каким-то, знаете, будем говорить, каким-то расследованием. Потому что, когда поднимаешь одну проблему, а потом за ней появляется другая, а потом прослеживается взаимосвязь каких-то людей, событий, ну, это завораживает. Это завораживает. И есть ребята, которые хотят и желают заниматься. Кому-то вот, ну, не дано судьбой заниматься наукой. Но не все могут быть учеными вообще-то. Я потом не самый выдающийся ученый, я всего лишь навсего маленький кандидат наук. Но книг много.
Прекращайте скромничать мне здесь, да. Если бы мы с вами не были знакомы лично, может быть, еще и, знаете, можно было бы вестись на это. Я просто к тому, что молодежь, мне кажется, молодые люди, ребята, студенты, они ведь сами по себе в науку не пойдут, их ведь нужно заинтересовывать в этом.
Да, просто вот то, что мы с вами начали, с чего разговор по поводу вот этого социокультурного аспекта. Ведь дело в том, что студент, когда учится, он же должен видеть перспективу своей учебы, он должен видеть, что происходит вот за пределами университета, куда ему пойти, куда податься, и чем в конечном счете отдаться. Если какое-то направление, особенно его активно, бурно развивается, он уже будет в стенах университета думать о том, как занять какую-то нишу вот в этом процессе. Если этого нет, интереса соответствующего у молодого человека не будет. Но он должен смотреть, и должен немножко смотреть шире, может быть, за пределами своей страны. Может, почему бы нет? Ну, наш ВУЗ дает такую возможность, мы все-таки ВУЗ двух государств, дает определенную такую возможность.
А дипломы Славянского университета в России полностью котируются? Потому что это тоже, знаете, такой вопрос обсуждаемый почему-то.
Кто-то где-то как-то рассказывал, там кто-то один приезжает и рассказывает, что у меня там где-то что-то... Вы знаете, все, мне кажется, на определенном субъективном уровне. У нас есть достаточное количество ребят, которые уехали. Есть даже, вы, кстати, рассказывали про одну девочку, которая училась у нас, и она в Лондоне достигла выдающихся достижений в биологии, имея на руках диплом Кыргызско-Российского Славянского университета. Все это дело, вот мне кажется, все зависит от самого человека. Вот он приехал, взял, показал себе, диплом развернул и сказал, и произнес несколько красивых фраз, и работодатель сразу предложил ему работу. Такие ребята у нас есть. Много ребят трудятся в Москве, в различных IT-компаниях особенно. Есть ребята, которые занимаются вопросами архитектуры, есть медики. Вот, да.
Медиков вообще много, да, насколько я знаю, уехало.
Тем более, вот у нас, например, в университете, у нас медики, они, наверное, они передовики в том плане, что они активно участвуют в различного рода конференциях, олимпиадах, они выезжают постоянно то в Узбекистан, то в Казахстан, то в России, участвуют во всех мероприятиях, которые там проводятся, и мало того, они привозят призы. Вот, то есть они приезжают не просто так, они приезжают с дипломами, победителей, там, первые, вторые, третьи места. И довольно-таки много. Я вот не вру, можете, товарищи радиослушатели, заглянуть на наш сайт, всех приглашаю туда, набрать конкурсы, олимпиады в поисковике, и вы найдете, что да, у нас медики такие.
Многие специальности в Кыргызско-Российском Славянском университете такие. Вот недавно к нам ведь приходили ребята, которые наноэлектронщики. Мы здесь удивились, что такая специальность вообще преподается в Кыргызстане, потому что, скажем так, в стратегии развития науки пока что наши ученые говорят, что на нанотехнологии мы не замахиваемся, знаете ли, да, нам бы тут вот с какими-то такими попроще разобраться. Здесь ребята учатся этому, и причем, судя по тому, что они рассказывали, видят перед собой большое будущее, хочется в это верить.
Да, я просто присутствовал на защите как раз-таки вот по этим всем темам, и меня тоже вообще удивило все происходящее, потому что доктора наук задавали серьезные вопросы, а ребята так смело и лихо отвечали на них. И показывали они, мало того, не просто они показывали на пальцах, они показывали конкретные свои изобретения, рассказывали, куда там кто течет, какой ток и откуда вытекает.
Вот. Да, нам с вами как гуманитариям примерно так
это
видится,
наверное.
А я
по первому образованию вообще инженер-механик.
А, да вы что?
Да, и у меня просто судьба сложилась так, вот я просто ушел. Знаете, я даже студентам говорю, ведь не факт, что вы станете вот специалистами, вот будете всю жизнь работать в этом направлении. А Антон Павлович Чехова возьмите. Он же говорил там, помните же, он же врач, да, и он говорил, что вот когда мне там что-то плохо, я ухожу к своей любовнице писать книжки. Там, дословно не помню, но приблизительно так. И главное, говорит, что одна мне жена, вторая любовница, значит, медицина и литература. Uh-huh. И самое главное, говорит, что никто на меня не обижается, не в обиде.
Ну, посмотрим. Посмотрим. Спасибо вам большое, Леонид Иванович, что пришли к нам и рассказали обо всем об этом. И спасибо за то, что вы делаете. Потому что образование в Кыргызстане развивать нужно. И очень приятно, что вузы уже взялись даже за развитие школьного образования. В том числе, я напомню, что в гостях у нас сегодня был кандидат исторических наук, проректор Кыргызско-Российского Славянского университета Леонид Сумароков. И Леонид Иванович, еще раз спасибо за книги. С радостью их прочтем.
Всем тоже спасибо. Вам спасибо. А всем радиослушателям мира и процветания.